Вы слушаете специальный проект «Радио Комсомольская правда», если бы не было Майдана.
Неделю говорим о том, если бы не было Майдана, что было бы, начиная с 21 ноября, отчитываем эту неделю. И эта часть нашего эфира в том числе посвящена этому проекту. Будем говорить о том, вошел бы Крым в состав России, если бы этого Майдана не было. Начать наш разговор мне хотелось бы с новости о том, что глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти полуострова намерены организовать трибунал для украинских политиков и чиновников, которые отдавали преступные приказы по уничтожению собственного народа. Это я только что процитировал Сергея Аксенова. В продолжении его цитаты: для них все закончится крымским трибуналом. Не гаагским, а крымским для властей Украины, кто принимал решение уничтожать соотечественников на территории Новороссии. По мнению руководства Крыма, трибунал должен быть профессиональным, создан с участием представителей России и стран СНГ. Перед трибуналом, как пояснил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов, должны предстать организаторы и идеологи смены власти на Украине. Также Константинов прокомментировал годовщину акции на Украине под названием «Евромайдан». По его словам, эта серия акций стала кризисом, который привел в острую фазу и представляет собой трагедию несостоявшейся страны. Аксенов отметил, что события на Майдане и бездарность тех, кто руководил этим процессом, помогли крымчанам использовать свой исторический шанс и воссоединиться с Россией. Так, собственно, был бы и появился ли бы этот исторический шанс, и когда, если бы не обострение украинского кризиса. Об этом говорим сегодня вместе с Владимиром Тором, руководителем исполнительного комитета Национально-демократической партии, общественным деятелем. Владимир, приветствую вас.
Добрый день.
Так, как бы вы ответили на главный вопрос нашего эфира? Вошел бы Крым в состав России, если бы не было Майдана?
Для меня Крым всегда был русской территорией, естественным продолжением России. И то, что он находился в составе Украинской Советской Социалистической Республики, а впоследствии перешел в состав Республики Украина, это случайный эпизод истории, который, слава тебе, Господи, закончился.
То есть, даже бы, если бы не было вот этой острой фазы украинского кризиса, если бы не было необходимости, так сказать, забрать эту территорию под свою юрисдикцию, то все равно Крым бы рано или поздно стал российским. Но о каких тогда сроках могла идти речь?
Это очень сложный вопрос. История вообще не любит сослагательного наклонения, гадать вот так на кофейной гуще, что было бы. Знаете, как есть такая хорошая русская пословица: если бы у бабушки была борода, это был бы целый дедушка. Я не знаю, когда бы Крым мог войти в состав России, как это произошло в этом году. Но условия, при которых он вошел бы в Россию, чем-то должны быть похожи на Майдан. То есть это угроза русскому населению Крыма, и это угроза утраты России базы военно-морского флота в Севастополе. А такая угроза после победы сил крайних русофобов, которые взяли в конце концов власть в Киеве, такая угроза стала совершенно очевидной.
Вы поддерживаете эти разговоры и эту версию того, что происходило, что, собственно, необходимость забирать Крым в состав России возникла тогда, когда американские солдаты стали уже красить стены казармы, где, собственно, планировалось обустроить военную базу НАТО. И в интернете даже договоры, там, и приказы, и документы путешествуют, подписанные украинскими властями, собственно, подписав которые они сдавали как бы территорию Крыма под натовскую военную базу. Или вы считаете, что это досужими рассуждениями тех, кто очень и очень склонны к конспирологическим версиям?
Я всегда склонен свидетельствовать о том, что сам знаю наверняка. Я не видел этих документов, которые выложены в интернет, однако полагаю, что захват плацдарма и основание военно-морской базы Соединенных Штатов Америки наверняка начинается не с того, что американские солдаты красят стены казармы в какой-нибудь там...
Ну, я утрирую, конечно.
Колор,
конечно,
да?
Я утрирую.
Это речь не об этом. А вот то, что пришедшая к власти в Киеве хунта реально могла расторгнуть договор с Россией об военно-морской базе в Севастополе, это абсолютная реальность. И я хочу сказать, что в оборонной политике, в политике безопасности, вопрос стоит даже не в том, что сделано, а то, что противоположная сторона может сделать. Потому что дожидаться, когда уже что-то произойдет, это несколько неправильная политика.
Ну, конечно, запаздывающая.
Поздно пить поржами. В вопросах безопасности все время смотрят на то, что враг потенциально может сделать, что может сделать потенциальный противник. Мы ведь выстраиваем, например, ядерную безопасность страны не исходя того, летят ракеты или не летят. Надо выстраивать ее так, чтобы ракеты потенциально даже и не подумали взлететь с той стороны в нашу сторону.
Как вы относитесь к этим разговорам, которые достаточно популярны в интернете, по крайней мере, совершенно точно, что до того, до референдума, еще когда проводились опросы в поддержку или не поддержку евроинтеграции Украины, что, дескать, если посмотреть на результаты этих опросов среди населения Крыма, там было порядка 53%, которые говорили о том, что да, Украине надо двигаться в сторону Европы.
Вы знаете, вот движение в сторону Европы – очень такой лукавый термин, который предполагает очень много трактовок. Вот, например, спросите меня, дороги ли мне европейские ценности? Я вам скажу, русский националист, да, я ощущаю себя европейцем, и европейские ценности для меня чрезвычайно важны. Например, христианство. Христианство – это европейская ценность. Испытываю ли я симпатию, важна ли для меня такая ценность, как демократия? Да, безусловно, демократия – это базовая ценность, которая совершенно необходима русскому народу, так же, как и украинскому.
Давайте здесь поставим точку с запятой, точку с запятой здесь ставим, и через 4 минуты возвращаемся к вопросу о том, вошел бы в Крым в состав России, если бы не было Майдана. Напомню, у нас в гостях Владимир Тор, руководитель исполнительного комитета Национально-демократической партии, общественный деятель. Не переключайтесь.
Истины. Звоните нам в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» каждый вторник в 21 час по московскому времени.
Вы слушаете специальный проект «Радио Комсомольская правда», если бы не было Майдана.
Итак, вошел бы Крым в состав России, если бы не было Майдана? На этот вопрос пытаемся ответить с помощью Владимира Тора, руководителя исполнительного комитета Национально-демократической партии, общественного деятеля. Но, естественно, это не значит, что мы не принимаем ваши телефонные звонки. Ваше мнение нам в том числе интересно. Звоните, номер прежний 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. 02. Также работает смс-портал 2420, его номер. РКП необходимо ставить перед текстом. Не забывайте подписываться. РКП набирайте кириллицей или латиницей. Владимир, продолжите вашу мысль. Мы начали говорить о том, что вы разделяете европейские ценности.
Да, совершенно верно. Но европейская ценность – это прежде всего по-доброму относиться к своим людям. Русские – это наши люди, и к ним надо относиться к своим, независимо от того, по какую сторону государственной границы они оказались волею судеб и какой у них сейчас паспорт. А русские должны собраться в единый народ, в единую страну. Это совершенно очевидно. Это нормальная позиция для европейцев. Чехи поддерживают везде чехов, немцы поддерживают везде немцев, шведы поддерживают везде шведов. Россия должна поддерживать везде русских. И нельзя говорить так, что я выступаю за демократию, поэтому я не собираюсь поддерживать русских в России. Как так можно? Да? Демократические ценности, выбор свободы, выбор гражданских политических прав, выбор европейского стандарта жизни никак нельзя поменять на русских. Все это должно быть для русских. Любовь к России, любовь к русским и европейские ценности – это должны быть естественным симбиозом.
Давайте в продолжение нашего разговора о том, поддержали или не поддержали жители Крыма Евромайдан, когда он только начинался. Дозвонимся до Сергея Гуленко, главного редактора «Комсомольской правды» в Крыму. Сереж, привет.
Добрый день.
Сереж, скажи, пожалуйста, как крымчане реагировали на Майдан, вот когда только-только начиналось, ровно год назад, насколько была оказана ему поддержка такая моральная в Крыму?
Ну, я скажу сразу, что Майдан воспринялся у нас конфронтацией. То есть сразу мы отделились, так знаете, психологически, морально от Украины. Это было, чувствовалось, видно было. Эти все появления блокпостов, самообороны. И я скажу, что одним из важнейших этапов на этом пути было то, когда власти Украины сказали, что, ну, мол, мы запретим русский язык. Ну, а дальше пошли попытки столкнуть крымских татар и славянское население, да, Крыма. Мы помним все эти выступление массовое возле парламента. И после этого, собственно, уже никто не сомневался, что вскоре возможен путь присоединения к России.
А как, вот объясни, пожалуйста, вот ты человек, как изнутри, так сказать, наблюдавший, разговаривавший со знакомыми, друзьями, по роду своей деятельности, общавшийся со специалистами, местными политологами и так далее, когда вот эти настроения стали очень быстро набирать обороты, я имею в виду настроение о вхождении в состав России, когда об этом заговорили, вот был какой-то переломный момент?
Да, был переломный момент, я как раз о нем упомянул, это именно выступление крымских татар под парламентом им крымским и попытка его, что ли, штурмовать, да. Вот это был переломный момент, и после этого все вот обострился конфликт, можно так сказать. До этого многие не верили. Я даже знаю, что многие россияне не верили о том, что Крым хочет или может каким-то в итоге... Ну, могло так получиться, что Крым вошел в состав России. Многие не верили. И, знаете, я бы так сказал, если бы не этот Майдан, не то, как произошло свержение власти на Украине, думаю, что Крым бы остался в Украине, потому что ну вот какого-то такого поползновения, которое сейчас мы, да, видим к фашизации общества Украины, не было. То есть было все мирно, спокойно, да, там власти воровали украинские, ну, но было спокойно, обычным людям было где работать, было на что питаться, и у них не было заботы о том, как будут завтра, на каком языке они говорить, там, какого, грубо говоря, Богу молиться, да?
Ну этого, понятно, как только запахло отсутствием безопасности, сразу же... Ну, понятно. Сереж, скажи, пожалуйста, сейчас много разговоров о том, что рано или поздно должно прийти, и, дескать, уже приходит разочарование такое, да, сначала вот после этой эйфории, после эйфории, которую все мы здесь испытывали, после, собственно, непосредственно референдума, сейчас приходит такое разочарование, что, дескать, мало чего нам дало это вхождение в состав России. Действительно так, действительно процветают эти настроения.
Я не скрою, что проблемы в Крыму есть, это экономические проблемы, да, ну, то есть экономику, грубо говоря, оторвали от Украины, да, и сейчас соединяют с российской экономикой. Это сложный процесс, это процесс длительный и очень трудоемкий. Все понимают, я думаю, ну, осведомленные люди, да, в экономическом плане, о том, что это сложно сделать. Но каких-то там панических настроениях о том, что куда мы пришли, зачем мы здесь вообще находимся, нет. А с кем я не говорил, то все говорят о том, что не хотелось бы войны, и слава богу, что ее здесь нет, и нет ее благодаря российским войскам и России, в принципе, да, которая сейчас здесь обеспечивает мир. Вот такое вот мнение в большинстве случаев я получаю. Могу сказать про разочарование, если это интересно, киевлян. Недавно общался с ними. Так они, многие так. Сейчас, даже те майдановские киевляне, да, которые выходили с протестами, они сейчас разочаровываются. Во власти они понимают, что экономика в упадке и все, что с этим связано. До них доходит теперь. Я просто недавно общался с коллегой по скайпу, который сейчас живет в Киеве, и он не может найти сейчас работу. Не может найти работу на 3000 гривен, да, вот он не может ее найти. 3000 гривен, да, 9000 рублей. Так.
Понятно, Сереж, услышали тебя. Спасибо большое. Сергей Гуленко, главный редактор «Комсомольской правды» в Крыму, был на связи с нашей студией. Владимир, скажите, мы на днях буквально читали просьбы Аксенова, обращенные к Владимиру Путину, продлить переходный период для Крыма, да, как вот по вашим ощущениям, по вашему мнению, насколько он должен быть увеличен, этот период, и есть ли в нем необходимость?
Конечно, необходимость для этого есть, потому что Крым оказался в очень сложной ситуации. Действительно, врастить этот регион в тело российского правового поля, российской инфраструктуры, российской экономики достаточно непросто. И надо сделать все необходимое для того, чтобы этому региону было комфортно. У российского правительства в этом есть огромный опыт. Достаточно посмотреть на Чечню. Чечне на протяжении длительного времени давались огромные экономические преференции, огромные денежные вливания. И там построен город Грозный, город-сад. Вот, пора, на самом деле, вспомнить о русских и поддерживать именно русских. Да, а чеченцев, я думаю, как-нибудь сами справятся.
Давайте принимать телефонные звонки. Напомню, номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Вошел бы Крым в состав России, если бы не было Майдана. Ваше личное мнение. Яков, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Дело вот в чем. Если бы на Украине не было Майдана, Крым остался бы, безусловно, в составе Украины. Просто Путин и его правительство, чиновники, да, просто они испугались, народ Российской Федерации, что если не присоединят Крым к Российской Федерации, то устроит Майдан в Москве. Кстати, через примерно лет 5 вот крымчане очнутся, они сейчас просто в эйфории находятся. Они, крымчане, вот увидят, что у них экономика не развивается, не работает. Вот все.
А не развивается, не работает, потому что не развивается, не работает российская экономика?
Ну да, конечно.
А украинская расцветает, я так понимаю?
Нет, тоже нет.
Понятно. Ну, такая, запутали маленько.
Да, витиеватая мысль. Я хочу сказать следующее.
Вы можете с Яковом согласиться, что действительно власти... Нет, во второй части его реплики, а в первой, что, дескать, власти испугались того, что будет в Москве, собственно, Майдан, если не примут Крым.
Я не вижу никакой причинно-следственной связи. В огороде Бузина, в Киеве дядька. Угу. Да, в Майдане, в Киеве случился Майдан, поэтому надо срочно присоединить Крым, а не то в Москве случится Майдан. Это какая-то совершенно извращенная логика. Что касается настроений в Крыму, я на протяжении многих лет каждый год бываю в Крыму. И много общаюсь с тамошними жителями. Угу. Общий рефрен на протяжении 10 лет последних – когда же придет Россия, когда же мы войдем в состав России? Это паспудная тема, которая присутствовала и в сознании людей, и которая постоянно всплывала в разговорах. Крымчане всегда считали себя единым целым с Россией и всегда ждали воссоединения, возвращения этого домой. Я был в ночь объявления итогов референдума в Крыму. Угу. Я вам хочу сказать, что такой массовой эйфории, такого массового счастья на улицах я в своей жизни не встречал. Вот люди, которые постарше, говорят, что что-то похожее было на 9 мая 1945 года, либо на полет Гагарина. Вот так, когда такая массовая эйфория выплескивалась на улице. И действительно, это было что-то
мощное, невероятное. Мощное сравнение, да, мощное вот. Сравнение.
Что касается экономического развития, секундочку.
Владимир, у нас буквально 20 секунд. Не успеем уже. Продолжите свою мысль после небольшого перерыва. Я напомню, в студии Владимир Тор, руководитель исполнительного комитета Национально-демократической партии, общественный деятель. Говорим о том, вошел бы Крым в состав России, если бы не было Майдана. Не переключайтесь. Продолжим.
Дмитрий Делинский, «Комсомольская правда», служба информации. Вы слушаете специальный проект «Радио Комсомольская правда», если бы не было Майдана.
В гостях у нас Владимир Тор, руководитель исполнительного комитета Национально-демократической партии, общественный деятель. Говорим мы о том, напомню, вошел бы Крым в состав России, если бы не было Майдана. Принимаем ваши телефонные звонки по номеру телефона 8 800 200 ровно 9702. И предыдущую часть нашего эфира мы завершили на разговорах об экономике Крыма. Владимир, я помню, когда только референдум закончился, да, когда стало понятно, что Крым это уже российская территория, очень много было прогнозов о том, сколько Крыму понадобится времени для того, чтобы из дотационного региона, региона упадочного, стать регионом зарабатывающим, наконец, собственно, денежки. И самым популярным сроком был срок в 5 лет. Вот сейчас прошел уже, меньше года, но и тем не менее, какой-то срок прошел, мы уже можем говорить о том, насколько этот прогноз был правдив или излишне оптимистичен. Вот по вашему собственному мнению.
Мне кажется, что потребуется больше 5 лет для успешной интеграции Крыма в ткань Российской Федерации. И вопрос о том, когда Крым станет не бездотационным регионом, во многом будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с Россией в целом. Россия сейчас находится под мощнейшим прессингом санкций, прежде всего с финансовой части. Эти санкции связаны с конфликтом на Украине и с вхождением Крыма в состав Российской Федерации. Насколько России удастся успешно отбиться от этих санкций, настоять на том, что Россия является суверенным, самостоятельным государством, которое заботится о русских, Вот когда это удастся, тогда, собственно говоря, и Крым станет безнационным регионом. Потому что, на самом деле, все предпосылки для счастливого, благополучного, богатого существования жителей Крыма на поверхности, и они... Крым, конечно, будет богатым, счастливым регионом.
Вот по вашему личному мнению, точки роста – это в первую очередь что?
Ну, прежде всего, это туризм. Конечно, это туризм, это сельское хозяйство, это морские порты, это рыбная промышленность. Не надо забывать, что Азовское море на единицу площади бьет все рекорды в мире по продукции, по добыче рыбы. Вот, я считаю, что на самом деле очень большие перспективы. В конце концов, вся Россия мечтает о домике в Крыму, да, строительство и развитие этого комплекса строительства недвижимости и туризма успешно решат все проблемы Крыма. Другое дело, что вопрос упирается в нормальную работу банковской системы, которая сейчас во многом блокируется санкциями, и вопросом транспортного коридора. По мне, так мост, конечно, между Керчью и Таманью – это хорошо, но сухопутный коридор, конечно, лучше. А лучше сухопутного коридора – решение проблемы Большой Новороссии. Это совершенно необходимо.
8 800 200 ровно 9702 – наш номер телефона. Выслушаем ваше мнение. Владимир, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Я хочу сказать, еще при Ющенко... Значит, стали зажимать крымскую автономию, и когда все это началось, то основная часть жителей Крыма тяготела к России. Это раз. Второе. Значит, вы понимаете, вся беда в том, что у нас плохо развита экономика не потому, что она не может развиваться, а потому что чиновники мешают ей, в том числе и в Крыму. Крым – это... Ведь в свое время эта здравница была всесоюзная, это раз. Во-вторых, сельское хозяйство там можно развивать неплохо, если помочь крымчанам с пресной водой и так далее. Поэтому я считаю, у нас у многих упаднические настроения, хоть мне уже и 78, но я оптимист.
У многих, но далеко не у всех. Но далеко не у всех. Владимир, спасибо вам за мнение. 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона. Вадим, здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, я считаю, до тех пор, пока не будет возмещен за счет виновных ущерб от приватизации, наша экономика, как и экономика Крыма, никогда не станут на ноги, потому что за счет одной нефти и газа и леса нам никак не создать нормальное государственное, будем говорить, управление, не наладить. И экономику мы никак не поднимем без того, чтобы не поднимать нашу индустрию. Спасибо.
Услышали вас, Вадим. Владимир, будете комментировать?
Мне кажется, что меня всегда пугают разговоры, что вот надо устроить обратную деприватизацию, вернуть все государству, пусть государство всем управляет. Вы знаете, во время приватизации осуществлено огромное количество преступлений. Их необходимо расследовать и наказывать. Да? И там, где приватизация прошла с нарушением закона, конечно, это должно быть возвращено к исходной точке, и деньги должны быть взыщены с преступников. Однако капитал в России должен быть частным. Частная предпринимательская инициатива – это основа благосостояния русской нации и русского народа. Без частной инициативы, без частной собственности, без развитого рынка никакого подъема экономики невозможно.
Не могу с вами не поделиться новостью и заявлением, точнее, от Аксенова, главы, собственно, Крыма, Сергей Аксенов. Он сказал, что мировое сообщество признает Крым частью России после президентских выборов в Соединенных Штатах. 1,5-2 года, Обаму, дескать, переизберут. И тогда вот совершенно точно можем говорить о том, что мировая общественность согласится с тем, что, ну, признает, да, Крым частью России. Вы с этим можете согласиться, что вот так будет просто решено это?
Я не знаю, как поведут себя Соединенные Штаты в тот или иной момент, но я вам хочу сказать один момент из старого боевика гонконгского, который мне очень нравится. там старый мастер говорит, вы не думаете о том, насколько хорошо кунг-фу вашего противника. Вы совершенствуете свое собственное кунг-фу. Вот я убежден, что русским и России необходимо думать прежде всего о своих интересах, работать над их реализацией, над их воплощением. А остальной мир, если мы будем сильны и убедительны в этом вопросе, волей-неволей признает наши интересы. Если же мы будем смотреть в рот белому господину или там черному господину, как там Обама, стоять с протянутой ручкой и в позе просителя, признайте нас, пожалуйста, признайте, то мы ничего не получим.
Но сейчас, по вашему мнению, сильны наши позиции? Насколько мы их транслируем на, собственно, весь мир? Ну, позиции относительно Крыма, относительно своих позиций.
Я считаю, что наши позиции
на кризису или недостаточно мы прилагаем усилий к тому, чтобы быть услышанными на политических площадках мировых.
Я полагаю, что в политике лучше всего говорят не слова, а дела. И, к сожалению, позиция России, на мой взгляд, недостаточно убедительна и сильна в этом вопросе. Обещал Путин, что вступится за русских, если их начнут убивать в Донецке и в Луганске. Что мы наблюдаем? Донецк у нас каждый день находится под артиллерийскими обстрелами. Почему до сих пор это происходит? По какой причине? В Одессе сожгли кучу народа заживо в доме. Почему до сих пор Одесса не является русским городом? Почему?
Должна?
Безусловно. Безусловно. Новороссия, она от Одессы до Харькова точно должна быть. У меня в этом нет ни малейших сомнений.
То есть вы считаете, что это политический промах, то, что мы Новороссию не принимаем в состав России?
Я считаю, что это как минимум политическая непоследовательность. Вот глядя на поведение Кремля, на поведение Путина, на поведение нынешнего истеблишмента, например, у меня полная неясность, за что выступает Россия. Россия выступает за создание большой Новороссии? Или Россия выступает за свободную Донецкую и Луганскую республику в их административных границах? Или она выступает за то куцое образование, которое вот сейчас контролируется повстанцами? Или она выступает за то, чтобы эти территории, эта маленькая территория была присоединена к России? Или она выступает за то, что она сохранила в статусе Южной Осетии и Приднестровья, такой непонятно подвешенной ситуации? Или она выступает за федеративную Украину, за единую и неделимую? Или она выступает за что? Никто не может дать на этот убедительный ответ. Предлагают верить в хитрый план Путина. Я вообще не верю в хитрые планы. Знаете, невозможно, вот глядя... наблюдать там боксерский поединок или футбольный матч, невозможно сказать, что там будет через 2 минуты, в каком месте поля находится мяч. Но можно говорить о том, как играет та или иная команда, насколько она эффективно ведет свои действия. Вот знаете, глядя на поведение России, нельзя сказать, что она ведет себя эффективно, потому что ее стратегия, ее цели непонятны. Мы вообще хотим забить мяч в ворота или не хотим забить мяч в ворота? Мы хотим быть победителями в этом матче или не хотим быть победителем в этом матче? У меня пока такой ясности нет, я думаю, что большинство
населения нет. Ну, ответ на этот вопрос очевиден. Безусловно, хотим. Другой вопрос, что надо ли эту тактику вот так вот широко демонстрировать, обсуждать ее. Вот тут тоже есть большие сомнения. Давайте телефонный звонок примем от Генриха. Генрих, здравствуйте.
Здравствуйте. С удовольствием слушаю вашего гостя. По поводу Крыма. Как бы кто хотел, не хотел.
Генрих, 20 секунд.
Вопрос по поводу непоследовательности, вот, о заботе о русских. На сайте ФМС есть такая фраза: преимущественного права приобретения гражданского РФ по социальной, национальной принадлежности не установлено. Как это вообще согласуется с заботой о русских? Такой вопрос.
Генрих, вопрос услышали. К сожалению, нет, заканчивается наш эфир. В гостях, напомню, был Владимир Тор, руководитель исполнительного комитета Национально-демократической партии, общественный деятель. К вашему вопросу наверняка вернемся в следующей части нашего эфира.